Добрый день! Сегодня у нас в гостях необычный гость – игумен Стефан. Он духовник Савино-Старожевского монастыря и ответственный за издательскую деятельность этого же Савино-Старожевского монастыря, который находится в Звенигороде под Москвой. Многие знают, что такое Савино-Старожевский монастырь. Многие там даже бывали. Это замечательное место, очень близко, гораздо ближе, чем Троице-Сергиевой лавра, который долгое время не существовало в смысле в памяти людей, потому что монастырь был закрыт. Там был просто музей, туда ездили для того, чтобы погулять, посмотреть и так далее. Но произошло возрождение монастыря, и одним из главных участников всех этих событий был игумен Стефан. Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин
Петрович. Рад вас видеть в нашей студии. И очень приятно, потому что мы с вами иногда видимся, и всякий раз, когда приезжаешь в Савино-Старожевский монастырь, ищешь глазами, где же игумен Стефан. Скажите, пожалуйста, все-таки у нас не так много выступают, скажем так, монастырских людей. Не часто приезжают люди, которые, во-первых, не медийные, как вы, так сказать, вы практически мало выступаете, где бы то ни было в прессе, вот, и которые живут монашеской жизнью. Мы не будем вас пытать, что такое монашеская жизнь, это все, конечно, очень сложно, но все-таки, что такое Савино-Старожевский монастырь для нас, для вас, который заканчивается на так, заканчивает так называемую Рублевку, Звенигородскую дорогу?
Ну, основатель монастыря Старожевского, преподобный Сава, он ученик преподобного Сергия Радонежского. И пришел на это место Звенигород из монастыря на Маковце, где, в общем, он провел большую часть своей монашеской жизни под непосредственным руководством преподобного Сергия Радонежского. И, конечно, традиция вот этого монашеского делания, внутреннего монашеского делания, молитвенного, она продолжилась, конечно, в этом месте. Преподобный Сава, увидев это место и увидев не только его внешнюю красоту, как в летописи свидетельствует, что когда он пришел на место, называемое Старожи, то оно поразило его именно своей красотой, потому что там было много цветов, благоухали эти цветы, и такой был лес. Ну, в этом виде, в общем-то, это место сохранилось до нашего времени, и многие и туристы, и паломники, приезжающие сюда, возвращаются, в том числе, чтобы еще раз увидеть это, насладиться этой природой красивой. И преподобный Сава пришел и был поражен не столько красотой внешней этого места, сколько вот уединенностью этого места, местом, которое бы могло стать вот удобным для того подвига, который он хотел здесь продолжить, духовного молитвенного подвига. Вот, и благодаря вот этому деланию духовному здесь и появились в последующем и здания, и братья, и всякие послушания. Потому что главное из всех этих послушаний – это молитва. Вот, когда мы пришли, я обобщаю, не могу сказать, когда я пришел, потому что монашеская община – это, прежде всего, коллектив, это, прежде всего, братство, семья. Вот, поэтому, когда мы в разное время, плюс-минус месяц, там два, конец 97-го, начало 98-го года, где-то к лету 98-го года у нас набралось братьев чуть больше 20 человек. Когда мы пришли на это место, то оно также было красиво относительно своей природы, также было много цветов и лес вокруг блухал, но вот строение, которое которым на тот момент уже исполнилось около 600 лет, они так как в советское время они использовались для других целей, не для монашеских. Многие из этих зданий пришли в такую плачевную ветхость, и нам предстояло, конечно, много потрудиться именно в строительстве, возрождении стен и зданий.
Вот прежде чем мы перейдем к этому рассказу, который крайне интересен, все-таки что произошло с монастырем, как его закрыли при советской власти, потому что он был одним из самых почитаемых. Ведь известно же, что многие известные люди были в этом монастыре, тем более руководители государства. Так это или не так в старые времена?
Да, это совершенно верно. Монастырь являлся царским монастырем, то есть начиная с 17-го столетия, когда на царский престол взошел Алексей Михайлович Романов, второй из новой династии Романовых, этот монастырь при нем стал личным царским богомольем и был возведен в статус лавры, то есть еще задолго до того, как получили статус этот Киево-Печерский монастырь и Троице-Сергиев монастырь. И именно из-за того, что Алексей Михайлович имел такое внимание, такую любовь к этому месту, этот монастырь потом получает такое же внимание и у потомков царственного дома Романовых, все последующие представители царствующего дома Романовых приезжали сюда, делали большие вклады, а преподобного Савву считали своим молитвенником, своим молитвенным заступником перед Богом. И во многих и книгах, и в одной из лампад, которая была пожертвована к мощам преподобного Савва, так было написано, что молитвенник о царях Богом избранных.
Это, кстати, знаменитая лампада, которая была подарена великой княгине Елизавете Федоровной и Сергеем Александровичем, которые жили не по дороге к монастырю в Ильинском Усове.
Очень любили это место, и вообще это направление, оно всегда считалось таким, его избирали первые лица государства, здесь были имения царственного дома, и вот в одном из имений, в местечке Ильинское, как раз жили великая княгиня Елизавета Федоровна с супругом Сергеем Александровичем. И на один из юбилеев был сделан такой дар, такой подарок, лампада с такой надписью.
А правда ли можно сказать, что практически все императоры и многие члены их семей посещали монастырь?
Да, совершенно верно. Монастырь посещал и Иоанн IV, Иоанн Грозный Васильевич. Даже во времена смутного времени, когда на наше государство было захвачено поляками, во времена смутного времени, в начале 17 века, то вот Лжедмитрий со своей супругой Мариной Мнишек, также ну, они не оба посещали монастырь, но вот было такое пожелание для Марины Мнишек, чтобы она также посетила монастырь Савин, чтобы в народе почитание этих правителей, так сказать, поднялось на более высокий уровень. То есть монастырь представлял собой как вот такое одно из наиболее почитаемых, ну, даже не то, что наиболее почитаемых, но очень известных и почитаемых именно царской семьей. Вот. И преподобный Савва Старожевский также находился в почитании у царственной у семьи, и многие образы его были в царственных комнатах.
Вот, чуть ли не полторы сотни икон Саввы Старожевского были только в московских палатах Алексея Михайловича.
Да.
Это же представить невозможно. 150 икон, почти 150 икон, которые в палатах.
Ну, так, конечно, преподобный Савва, можно сказать, спас жизнь Алексея Михайловича. Это известно.
Да, там какое-то чудо очень известное, да, с медведем
связано. Да, это известное чудо, связанное с проведением времени царем на охоте. Царь любил охоту, Алексей Михайлович, ну, вообще представители Царственного дома любили охотиться, а леса около Савиного монастыря, вообще в этом направлении, они и тогда, и сейчас
уникальны,
да, и славятся своей, так сказать, дичью. Вот, Алексей Михайлович охотился на медведя. И вот в тот момент, когда описываются эти события, каким-то образом отстал царь от свиты и оказался в лесу один. Вот. И в этот момент как раз тот медведь, видимо, на которого они охотились, как-то он обхитрил всех этих охотников.
Говорят, что они умнее человека.
Вот, и неожиданно вышел на царя. Ну, то есть такая встреча ничего хорошего царю не предвещала. Тем более, вот у него при себе не было, соответственно, оружия. Вот, и все, это была неминуемая смерть. И опять, в общем, как потом свидетельствовали летописи, что опять бы началось смутное время, так как государство опять оказалось бы без своего главы. Ну, вот в этот момент появляется... Из леса выходит старец седовласый, и при его появлении, ну, каким-то жестом он повелел медведю уйти.
Удалиться.
Вот, и медведь совершенно так вот смиренно послушался и удалился. Вот, и, ну, как бы сейчас это можно шутить, но в тот момент царь, в общем, как бы избавленный от неминуемой смерти, вот, он был очень благодарен и спросил имя своего избавителя, и старец сказал: «Меня зовут Савва», и удалился обратно вот в глубину леса. А царь потом уже, когда свита его нагнала, и потом он уже пришел в монастырь, он пригласил к себе игумена и спросил, вот нет ли какого-то нового подвижника с таким именем. Но оказалось, что с именем Савва в монастыре давно никого не постригали, вот, и царь понял, что сам преподобный в этом видении избавил от смерти, и вот после этого начинается его такое прямо как бы ктиторство и попечение о монастыре. То есть вот царь отстроил монастырь вновь, потому что монастырь до середины 17 века в основном был в деревянном исполнении, то есть это деревянная стена, деревянные кельи, только храм, центральный храм, где покоились мощи преподобного Саввы и покоится на настоящее время, был каменным в честь Рождества Божьей Матери. И еще надвратная церковь была в честь преподобного Сергия Радонежского, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Вот, сейчас она не сохранилась.
То есть то, что мы сейчас видим, когда приходим в монастырь, это все Алексей Михайлович, кроме главного собора.
Это все Алексей Михайлович, да.
Вот он взял и построил. И построил еще не только свой собственный там, свои собственные палаты, то есть личный дворец, но то есть... и дворец для своей супруги.
Супруги, да.
Царицыны палаты, так называемые.
Да.
Что довольно редкий случай, кстати, для мужского монастыря.
Очень редкий, да. Ну вот как-то я тоже задумывался вот на эту тему, что вот что двигало царем, как бы когда он включил в план вот этой реконструкции, в том числе и женскую половину. Но вот сомневался я в какой-то момент, что стоило ли это делать. И вот именно в тот момент, когда я сомневался, мне попались, попались в руки какие-то книги, а было время какое-то свободное, я зашел на территорию музея, как раз в Царицыной палаты. Вот, и экскурсовод мне так очень любезно начал рассказывать о интерьере, который там в Царицыных палатах, ну, частично сохранился. И вот она очень интересно рассказала о царице, насколько это была благочестивая царица.
Мария Милославская.
Да, насколько она вот чтила преподобного Саввы. Когда она приезжала, к ее приезду готовился специальный эскиз, рисунок облачения священнического, так как хорошие швеи и, соответственно, материал, золотые нитки, все это могла себе позволить только вот царственная особа. И вот такая мастерская была при царице в Кремле. И вот для ее приезда специально готовился эскиз. Вот она приносили этот эскиз, она уже там передавала для того, чтобы в следующий приезд уже привести это облачение. То есть она очень была такая благочестивая женщина, и тем более выход всей прислуги на территорию монастыря был запрещен, у них была своя территория, которая пересекалась со стеной, тоже получается с северо-восточной стороны. Вот. Ну и потом, конечно, царь сделал это резиденцию для себя, вот, и приезжал туда, но как он туда привозил всю семью с собой. То есть это место было любимое им.
Любимое, да. Вот. А что за чудо, которое произошло чуть позднее, уже во времена наполеоновского нашествия, связанное с сыном, приемным сыном Бонапарта, Эженом Багарне?
Да.
Обо всем этом написано, причем серьезными людьми. Это целая книга вышла в начале 20 века одного из потомков. То есть это все не выдумано, потому что это пересказано и переписано.
Этот случай, эту историю написал один из потомков, Эжена Багарне. Великий князь Георгий, вот он написал, будучи в эмиграции, это уже вот 20-е годы 20-го столетия, она была опубликована, собственно говоря, почему и стало известно этот случай.
Да, это семья герцогов Лейхтенбергских.
Да, 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 да. Да, действительно, это одна из страниц летописи монастыря, очень интересная, то есть... Можно сказать, просто завораживающая своим таким сюжетом. Действительно, когда войска Наполеона в 12 году находились вблизи монастыря и командовал этим корпусом, который в это время осаждал монастырь, его этот корпус сдерживал отряд казаков, который возглавлял начальник Винцегороди. И вот солдаты не могли выговорить это слово, они говорили просто «вино в огороде». Но судя по тому, что вот это сохранилось, видимо, он пользовался уважением и любовью солдат. Вот казаки сдерживали этот целый корпус в течение 6 часов. Вот, не могли взять эту крепость, этот монастырь. И Эжен Багарне, который возглавлял этот корпус, он... как я вот читал, что он был не просто в плохом настроении, был просто взбешен. Как бы есть разные свидетельства, то ли он в палатке, вот после этого боя, когда казаки отошли, и уже французы зашли в монастырь, где-то в одной из палаток, либо уже внутри монастыря, вот в покоях, где сделали этому Эжену Багарне в царских палатах, он заснул, и во сне явился основатель монастыря, преподобный Савва Старожевский. И так как французы, конечно, как вот тогда и сверили, что это вообще как бы войско антихриста шло, потому что в нем было много разных племен, и все эти воины были неверующие, все были безбожниками, потому что они разоряли церкви, уничтожали святыни, и это вот разорение грозило монастырю. Преподобный Савва вот явился в ночном видении Эжена Багарне и сказал ему, что если он повелит своим воинам не разорять монастырь, то он в этой войне останется живой, вернется домой. Вот, и по другим свидетельствам, что преподобный Савва предсказал ему, что его потомки будут жить в России. Вот, Эжен, значит, он проснулся, внял просьбе явившемуся ему святому, запечатал вход в собор, где находились мощи, где находилась основная святыня, больше того, даже поставил там свою личную охрану. Вот, и когда он вошел в церковь, то увидел икону преподобного Саввы, и понял, что ему явился...
То есть узнал?
Узнал, что ему явился сам основатель монастыря. Угу. Вот. И, да, действительно, слова преподобного сбылись. Эжен, в отличие от многих иноначальников, которые либо погибли в боях, либо потом умерли, когда началось гонение на Наполеона.
Осуждены были, да?
Да, были осуждены, казнены. Он избежал этой участи. Вот, и, в общем... прожил какое-то время, у него родился сын Максимилиан. И вот когда сын Максимилиан пришел уже в возраст, его пригласили, ну, пригласили и многих представителей Франции на какой-то вот юбилей, сейчас не помню, юбилей Бородинской битвы. Вот, это было где-то как раз, по-моему, 30-е годы 19-го столетия, и вместе с...
В это время правил уже Николай I.
Николай I,
император, да.
Да, Николай I. И вот пригласили на этого представителей на торжества, и Максимилиан был также приглашен царским домом на празднование этого мероприятия. Но там была, как потом я читал, была еще другая как бы цель, почему был приглашен Максимилиан. Но так все сложилось, что у императора Николая I на выданье была дочь Мария, Мария Николаевна. И, соответственно, ей искали партию. И вот, соответственно, обходили многие, ну, не обходили, а интересовались в разных европейских домах императорских. И вот Максимилиан был одним из ярких представителей и ярких, как бы, возможных претендентов на руку Марии. И вот с этой целью он был приглашен. Ну, в том числе, как бы, было это совмещено с этими торжествами, посвященными победе.
Да, все-таки внук Наполеона.
Ну да, приемный. Но,
хоть и приемный, но все равно внук Наполеона, герцог Лихтенбергский, так сказать, это серьезно.
Да, он тогда имел статус герцога Лихтенбергский. Ему очень много было таких льгот. Наполеон его очень как бы так любил. Ну, даже вот пожертвовал ему статус, он был королем италийским. То есть он был очень выгодной партией, он был очень как бы, ну, обладал большими возможностями, был талантливый, был богатый, молодой и красивый.
Брак состоялся.
Да, и вот до брака еще вот произошла эта история, что когда Максимилиан появился в России, и когда уже основные торжества отошли уже на задний план, он попросил сопровождающих его отвезти его в Сенно-Стражевский монастырь.
Вот и, в другой город, в Москву надо было ехать?
То есть в Звенигород.
Ну да, то есть из Санкт-Петербурга нужно было ехать в Москву, из Венера.
Да. И вот многие удивились, откуда он знает вообще.
Да, да, какой-то городок, да.
Потому что, ну, как бы, тогда и не было такого информационного поля, как сейчас. Вот, и вот он рассказывает вот эту историю, что перед смертью его отец Эжен Магарне рассказал ему вот о своем чудесном спасении по молитвам основателя монастыря Старожевского, и сказал, что если когда ты будешь в России, обязательно посети этот монастырь, поклонись. В общем, благодаря этому святому ты вообще вот живешь, то есть явился на свет. И вот он приезжает в Звенигород, действительно его привозят, он поклоняется, приходит здесь в монастырь, поклоняется мощам, а потом вот начинаются такие уже торжественные мероприятия, и его знакомят с Марией, с Николаевной, с дочкой императора, вот, и, ну, в общем, это дело кончается свадьбой.
Да, то есть, я все же, будет ли хэппи-энд?
Хэппи-энд случился. Причем, вот удивительно, что...
И они ведь приняли православие в Лихтенбергске?
Вот, или... нет, здесь сложно.
Что, сложно, да?
Да, потому что, да, разрешалось, что если вот он исповедовал, как бы он исповедовал как раз, ну, католическую веру, по-моему, венчание разрешалось, но вот он, по-моему, оставался. Но дети уже, конечно,
дети были... стали православными.
Дети, да, уже были крещены в православной вере. Но вот первого мальчика назвали в честь Николая, Николаем в честь императора Николая, угу. Второго мальчика назвали в честь Евгения, в честь Ежены Багарны. Угу. Вот от этих парней, значит, пошли вот такие ветви, которые вот многие... уже
по всему миру они расселились, да?
Засвидетельствовали своим и отношением. Многие сражались и в Первую мировую войну, то есть были очень такие смелые духом и отмечены героизмом вот эти потомки. А одна из ветвей этого рода, вот эти люди жили в Канаде, и вот она в миру была Еленой. Она тоже была военной, это как раз была Вторая мировая война, начало 30-х годов. Вот, она служила где-то прям, что-то очень не помню, где-то в разведке
в полевой.
Вооруженных силах, да. Тоже. Вот. Фотография такая очень симпатичная женщина. Вот. Но вот после где-то в 40 лет там случилось какое-то несчастье. То ли попал в автокатастрофу брат, ну что-то, видимо, явило таким толчком, что она вот приняла православие. Вот это единственный человек из всего вот этого рода лихтенбергских. А надо понимать, что преподобный Савва как бы своим вниманием, своим благословением как-то особо выделил этот род, этих людей. Вот она одна из немногих, кто приняла православие. И одна из немногих, которая потом тоже приехала уже, ну, только-только вот Советский Союз закончил свое существование. Уже вот в России в 95-м году она приезжала сюда, в Саяно-Старожевский монастырь.
Вы уже ее застали в то время?
Нет, в 95-м году еще я ее не застал, но ее встречал первый наместник архимандрита Иероним. Угу. Вот, и сохранилось его свидетельство и фотографии. Вот она поклонилась мощам спустя столько-столько вот столетий.
Спасибо, отец Стефан, за такой обстоятельный рассказ. Следующее его продолжение о том, как был монастырь закрыт, как там был музей, и потом, как началось его возрождение, я надеюсь, что мы услышим от вас в следующей нашей передаче, потому что наше время истекло. Огромное спасибо вам. И напоминаю нашим телезрителям о том, что у нас в гостях был игумен Стефан, духовник Савино-Старожевского монастыря, это который под Москвой в Звенигороде. Он же является ответственным за издательство и деятельность монастыря. Спасибо вам большое. Всего самого доброго.
До свидания.